Итак, привет всем слушателям. В эфире программа «Время молодых», и я ее ведущая Мария Хмелинина. Программа наша о насущных вопросах моего молодого поколения, и сегодня мы поговорим на такую тему, как здоровый образ жизни. Сегодня у меня в гостях психолог Роман Смирнов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Роман, расскажите, чем вы занимаетесь вот в рамках профилактики здорового образа жизни? Какой курс вы проводите?
В рамках профилактики здорового образа жизни я провожу первичную профилактику, так называемую, направленную на предупреждение различных зависимостей. Алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, игровая зависимость. Подобные занятия мы проводим в колледжах, школах, в различных центрах, связанных с работой с подростками, с молодежью. Где-то систематически, где-то по приглашению, где-то приурочено к тем или иным датам, связанным с трезвенным просвещением.
Угу. Вы командой занимаетесь этим?
Иногда командой. У нас есть отдел по противодействию наркомании в Екатеринбургской епархии. И вот сотрудниками отдела мы выезжаем либо по приглашениям, либо сами наведываемся вот в связи как раз-таки с определенными датами трезвости. Но иногда и провожу сам. Вот, например, центр по работе с молодежью в городе Ревде. Там выстроена уже работа уже самостоятельно, уже без привлечения отдела. Ну, собственно говоря, я могу и это делать, могу и сам. Здесь нет ничего страшного в этом.
Угу. Расскажите принцип работы с молодежью. То есть вот вы приходите в учебное заведение, и как? Это проходит в формате лекции или это какое-то живое общение? Угу. Что это?
Вообще есть формат просмотра, обсуждения видеороликов, видеозаписей. Есть очень хорошая общественная организация «Общее дело». У них снят цикл фильмов про различные зависимости. И эта организация подходит к делу профессионально, в том смысле, что они основываются на медицине, на психологии, на истории. Научный подход достаточно такой проработанный и бесконфессиональный. И поэтому вот фильмы общего дела можно показывать где угодно, хоть в школах, хоть в колледжах, там, потому что учителя, директора, завучи, они не очень приветствуют, когда с некой конфессиональной направленностью люди приходят, потому что среди учащихся есть и мусульмане, и атеисты, чтобы никого не смущать. Но вместе с тем, конечно, мы, как люди верующие, все равно сориентированы на христианское мировоззрение, и когда-то, где-то, если что-то возможно, мы стараемся какие-то христианские принципы или некое христианское видение этой проблемы все равно рассказать.
Как реагирует молодежь на такую информацию? То есть вот сегодня идешь по улице, и практически каждый второй подросток, он с сигаретой. Каждый там третий молодой человек, он уже там в подростковом возрасте начинает выпивать. И как вот молодые люди реагируют на то, что вы рассказываете им о здоровом образе жизни?
В действительности реагируют все очень хорошо. Бывает 2-3 человека в аудитории, которым, может быть, это неинтересно, или, может, это связано просто с их еще молодым возрастом, которые как-то, может быть, и не слушают, или смеются. Но такое бывает редко. В основном к приходящим гостям студенты, молодежь, школьники, подростки в основном относятся уважительно, реагируют иногда нейтрально, просто не вытащишь из них ни слова. Иногда реагируют активно, отвечают, спрашивают, участвуют в диалоге, в обсуждении. Реагируют по-разному, в большей степени зависит это от аудитории. Вот, например, люди постарше первых курсов, вторых курсов, 11 классов, они реагируют уже более серьезно, заинтересованно, участливо. А подрастающее поколение, подростки, 13-14 лет, они, может, реагируют более нейтрально всегда. Может быть, это связано с тем, что они еще находятся в таком возрасте, когда особо как-то вот эти вот вопросы мировоззренческие их не трогают, потому что это к 17-18 годам начинается только вот это вот формирование мировоззренческих каких-то вот этих аспектов у человека. А подростковый возраст, ну, он еще такой играющий, то есть нету еще пока что вот такого серьезного, осмысленного подхода к вот этим проблемам, которые мы затрагиваем, наркотическая, алкогольная, игровая зависимость. Раз на раз не приходится, но в основном положительно, в большей степени.
Вот было ли такое, что у вас молодой человек напрямую спрашивает, зачем мне быть здоровым, ну, зачем мне вести здоровый образ жизни?
Ну, такие вопросы, они редкие. Иногда, конечно, задает человек вопрос, что в этом страшного, ничего нет. Если я иногда выпиваю или курю, что не сильно-таки это отражается на моем здоровье, но это связано с тем, что человек просто не занимался этим вопросом, просто поддался общественной норме и относится к этому пока поверхностно, без сознания дела. Такое случается, но очень редко. Но в основном таких вопросов не бывает, потому что сейчас очень много информации открыто, и очень много и роликов, и очень много и ведется деятельности по трезвенному просвещению. Поэтому все больше и больше эта проблема становится для людей понятна в том плане, в плане ее пагубности, в плане ее разрушительности. Многие из студентов колледжей, многие из школьников при своих высказываниях, ответах, они показывают хорошее знание, понимание этой проблемы.
Но сейчас вот есть такой тренд среди молодежи, что нужно попробовать все. Ну, мне кажется, он даже был и раньше. Вот как можно ответить на такой тренд с точки зрения именно профилактики?
А с точки зрения профилактики можно сказать, что в жизни действительно нужно много чего попробовать, но есть такие вещи, которые пробовать не стоит. Почему этот вопрос появляется у молодежи? Потому что здесь есть психологическая ловушка вот в этой формулировке, что нужно все попробовать. Это своего рода миф. А в любом мифе есть 50% правды. Но те 50% лжи или ошибочности, которые здесь опускаются, они в корне переворачивают вот это убеждение, если мы их открываем, если мы их вскрываем. А в чем заключается здесь правда, что нужно все попробовать? А правда заключается в том, что нужно действительно в жизни где-то себя пробовать, где-то себя искать. Может быть, это творчество, может быть, это образование, может, это те или иные профессии, это тот или иной вид искусства. Да, нужно много чего попробовать, нужно много чего посмотреть, где-то в чем-то себя испытать. Но есть вещи, которые не подпадают под эту категорию, именно некое знакомство или попробовать. Например, наркотики. Конечно, современные наркотики, соли, спайсы так называемые. Есть случаи, когда человек после первого же употребления умирал, потому что дозы там рассчитываются чрезвычайно сложно, потому что всегда приходит какая-то новая формула, новый состав с вот этих людей, которые сбывают. И человек после первого же раза мог умереть. и после первого же раза он мог попасть в психбольницу. Поэтому вот эти вот вещи, они очень страшные. Или можно с уверенностью сказать, что после первого же употребления любого наркотика у человека появляется психическая зависимость. То есть его начинает к этому делу тянуть. И через какое-то время он втягивается, и как-то вот ему уже тяжело своими силами от этого отказаться. И тем самым человек попадает опять же в ловушку, опять становится человеком зависимым от этого. Угу. Вот есть некоторые вещи, которые лучше не пробовать. Угу. То есть это однозначно.
Почему вообще еще до психической зависимости человек тянется к тому, чтобы попробовать? Почему вот это вот с точки зрения психологии, зачем это человеку?
А здесь очень много может быть причин, почему человек не критично к этому относится. Вот есть одно из предположений, ну, я думаю, что это основное предположение. И там сказано, что основная причина бегства многих наших современников в царство алкогольных и наркотических иллюзий – это духовная опустошенность, размытость нравственных ориентиров и отсутствие смысла жизни. Если бы были нравственные ориентиры, если была бы сформирована система нравственных ценностей или духовно-нравственных ценностей, тогда, конечно, это было бы стержнем, тогда это было бы иммунитетом от первого употребления. Человек не стал бы к этому прикасаться, потому что имел бы к этому отрицательное критическое отношение. Раз вот этой системы духовно-нравственных ценностей не сформирована, то человек к этому относится как к норме. И поэтому некритично начинает этим заниматься. Это первое и основное, на мой взгляд. Есть еще причины. Вот с точки зрения психологической, человек может видеть в наркомании или, например, в табакокурении определенного рода романтику. То есть он посредством этого употребления этих веществ, попадает в такой своеобразный стиль жизни. Стиль жизни наркотический или стиль жизни человека курящего, и для него это выполняет функцию романтики. То есть ему это кажется красивым, это ему дает чувство взрослости, это для него является чем-то таким, что его украшает, как он думает. Поэтому он этим начинает заниматься, потому что вот такой эффект ему дается. Либо еще есть третье предположение. Сейчас в России, в молодежной среде, курение, вбивание алкоголя, употребление легких наркотиков считается нормой. Алкоголь – это вообще легализованный наркотик. То есть если мы обратимся к документам 1970-х годов прошлого века, документам Министерства здравоохранения, там было сказано, что этиловый спирт, который лежит в основе всякого алкоголь-содержащего напитка, это сильнодействующий наркотик, который вызывает паралич нервной системы. Но сейчас почему-то так вот получилось у продавцов табачных и алкогольных изделий так вот себя позиционировать, что это не наркотик. Но в действительности это самая настоящая наркомания, и алкоголь – это легализованная наркомания, по сути дела, но как таковую ее не позиционируют, а позиционируют как просто алкоголь. И дело в том, что это возведено в ранг нормы, и курение также возведено в ранг нормы. Западные, американские фильмы, они все пропагандируют это как норму. И когда молодежь этим увлекается, вот этой культурой, то это для них является нормой. Как и многое другое в нашей жизни, что нормой как таковой не является. Поэтому они начинают этим заниматься, опять же, не критически, поддаваясь на вот это некое ложное общественное мнение как нормы. Но общественное мнение, я имею в виду вот именно той молодежной среды, в которой это принято. Конечно, так, как таковое общественное мнение к этому относится отрицательно. То есть, если мы будем спрашивать взрослых или сотрудников, возможно, там школ или колледжей, конечно, общественное мнение будет отрицательно к этому относиться.
Ну вот какие есть еще способы, кроме профилактики, чтобы молодой человек, воспитываясь вот в этой среде, смотря вот эти западные фильмы, где все это преподносится как норма, и вообще живя вот в такой молодежной среде, где все это, казалось бы, абсолютно нормальные вещи, как ему воспитать в себе вот этот духовно-нравственный стержень, что это плохо, наркомания — это плохо, алкоголь — это плохо, вот откуда ему это понять?
Помимо профилактических занятий, которые направлены на предупреждение попадания людей вот в эти зависимости, однозначно самое первое и самое главное, откуда это должно идти, это семья, это семейное воспитание родительское. Именно в первую очередь человек подражает каким-то образцам, моделям поведения в семье, он напитывается каким-то ценностям, в первую очередь в семье. И если в семье родители, бабушки, дедушки с младенчества показывали отрицательный пример, то, конечно, это очень сильно на него повлияет, и он просто-напросто скопирует это поведение и в дальнейшем будет точно так же жить. Поэтому здесь в первую очередь нужно, чтобы в семье начались изменения. А дальше, вот как раз помимо профилактических занятий, вообще хотелось бы посоветовать молодежи просто самим осмысленно и заинтересованно с серьезностью дела подойти к тому, чем они занимаются, и просто посмотреть видео, почитать какие-то статьи. Вот общественная организация «Общее дело» очень хорошее снимает видео. Посмотреть, поизучать, почитать, что это такое. После того, как человек понимает, что это такое, какие там существуют механизмы и процессы, и к чему это приводит, у него начинает формироваться отрицательное отношение, критическое отношение к этому явлению. И это уже 70% успеха в преодолении его зависимости, или, может быть, еще не сформировавшейся зависимости. Вот именно относиться к этому осознанно. Ведь когда человек идет устраиваться на какую-нибудь работу или идет устраиваться куда-нибудь на учебу, он вначале обычно изучает, читает, что это за организация, что он там сможет получить. А вот когда дело касается употребления тех или иных психоактивных веществ, почему-то человек не предпринимает попытки в основном изучить и просто почитать, просто поинтересоваться, что это такое и к чему это все приводит. Потому что в 90% случаях алкоголизм, курение, то есть алкоголезависимые, никотиновые зависимые, они просто являются жертвами вот этих алкогольных или табачных компаний. Они, по сути дела, люди обмануты, потому что, как они сами утверждают, вот эти компании, для них это бизнес, для них это большие деньги, и они делают все, чтобы эту продукцию сбывать. А наше население, ну, в большей степени молодежь, они просто попадаются в эту ловушку и являются просто людьми, которые несут деньги вот этим компаниям. Они делают очень хитрые, очень стратегичные ходы, рекламные, психологические, чтобы подсаживать людей на эти зависимости. А люди-то об этом даже не подразумевают. И то же самое, например, фильтр, который появился через какое-то время после начала табакокурения. Это просто своего рода психологическая уловка, которая была создана для успокоения, что якобы теперь курение стало безвредным. В действительности тот же самый никотин, те же самые вредные вещества, попадающие в организм, А фильтр – это просто иллюзия безвредного курения. Вот если человек хотя бы немножко поизучает и поймет, что он является в действительности просто марионеткой в руках этих людей, в действительности просто является жертвой обмана, я думаю, что он не захочет быть марионеткой, не захочет быть неким таким человеком обманутым. Все равно никто не хочет, чтобы его обманывали, чтобы им манипулировали, а зависимый человек, он как раз является тем человеком, который обманут. Или та же самая наркомания. Там дело в том, что когда предлагается первая доза человеку попробовать, это предлагается не просто так. Первая доза бесплатна. Через какое-то время человек подсаживается и потом сам приходит к тому человеку, который ему это дал попробовать, и уже покупают у него наркотики за деньги. И вообще, как говорят сами бывшие наркозависимые, вот в той среде наркотической человек не воспринимается за человека, он воспринимается как за финансовую единицу. От него ожидают только денег, то есть на нем могут зарабатывать и так далее. А у человека вначале формируется такое некое романтическое представление, что вот он там является каким-то важным или неким товарищем, другом. В действительности все гораздо прозаичнее, гораздо проще. И в конечном счете, когда человек заходит слишком далеко, он остается один. То есть он уже никому там в действительности не нужен становится. И если он не останавливается, то, конечно, результат всегда предсказуем. Это либо смерть, либо инвалидность, либо тюрьма. Инвалидность, она может быть физической или психической. Поэтому именно осмысленное, именно осознанное, именно серьезное к этому отношение – это определенного рода залог, что человек становится вовремя.
Вот если у человека уже сформировалась психическая зависимость каким-либо наркотическим веществам, но он понял, что он сделал ошибку, что это не те вещи, которые нужны для него. Как ему быть, как ему избавиться от этой зависимости?
Ну вот осознание проблемы, признание, что проблема как таковая существует, это уже 50% избавления от зависимости. Именно не отрицание проблемы, а именно признание, видение проблемы. А дальше, если зависимость не зашла слишком далеко, есть специалисты, например, есть психиатры, наркологи, психотерапевты, психологи, которые могут подсказать, которые могут с помощью той или иной программы помочь человеку выбраться из зависимости. Если проблема зашла слишком далеко, когда уже человек не может вот так вот амбулаторно кого-то посещать и работать над собой, то здесь требуется уже, как правило, реабилитационный центр. Реабилитационный центр лучше, чтобы был на христианской основе, потому что проблема наркомании или алкоголизма, она не только физическая или психическая, но она еще и плюс к тому, что духовная. Он может, конечно, и сам попробовать завязать, сам попробовать бросить. Такие случаи есть, но таких случаев мало. Вот это в основном зависит от стадии, от степени уже зависимости. Но вот если человек все же мало что об этом знает, мало что здесь понимает, конечно, здесь требуется помощь специалистов, потому что все это уже изучено, все это уже проработано, и уже найдено очень много средств, очень много инструментов преодоления физической зависимости, преодоления психической зависимости. Например, психическая зависимость – это вот такая некая депрессия, апатия, такое безрадостное, безинтересное состояние без употребления, когда человек не употребляет, но в прошлом употреблял. И вот это состояние, оно будет какое-то время длиться, первое время, но чем больше времени будет проходить, успешнее, тем состояние будет нормализироваться и стабилизироваться. Но человека все равно нужно здесь вести, его все равно здесь нужно руководить. Это вот как такой образ: вышел корабль в море, и у него есть цель приплыть к определенному острову. Но если у него нету карты, если у него нету схемы, нету компаса, то он может сколько угодно плавать в открытом море и так и не достичь острова. Точно так же человек, поставивший себе целью добиться свободы, освобождения от зависимости, цель поставлена, но если он не будет представлять алгоритма, схемы, карты, как к этой цели прийти, то ему очень будет сложно, и он будет плавать в этом открытом море и может очень много времени потерять, но так и не добившись желаемого результата.
Роман, вот такой вопрос. У меня лично в общении с моими ровесниками была такая ситуация, что я тоже говорю что-то о здоровом образе жизни, и ребята мне отвечают: но ведь в Библии не написано, что курить – это плохо. В Библии не написано, что изредка выпивать там – это плохо. Вот как тогда быть?
В Библии в действительности это все прописано, просто здесь нужно Библию изучать. Вот, например, какие существуют в Священном Писании места, где об этом говорится. Самое элементарное – это шестая заповедь закона Моисеева – «Не убей». И дело в том, что если вот так вот эту заповедь растолковывать, то окажется, что посредством курения, посредством употребления алкоголя, наркотиков, человек убивает себя самого, вредит самому себе. Но помимо этого он еще, вот, например, курильщики, они, когда курят, они создают, ну, некий такой невидимый дым, который для окружающих невидим, и окружающие являются пассивными курильщиками. Получается, что он убивает не только себя, но и какую-то лепту вносит в разрушение здоровья окружающих. Причем девушки, женщины, употребляющие алкоголь или никотин, они повреждают не только себя, но и повреждают собственное ДНК, и это очень сильно будет сказываться на их будущем поколении, потому что когда эти вещества проникают в яйцеклетки, то яйцеклетки, они либо могут мутироваться, либо повреждаться, и в итоге рождается ребенок с каким-то отклонением. И то есть он действительно будет не только повреждать себя самого, но и подавать отрицательный, плохой пример окружающим, но и это будет сказываться на будущих поколениях. То есть если вот так вот взглянуть подальше, то есть это нарушение заповеди «Не убей». Это вот в первую очередь. Какие есть еще места в Священном Писании? Вот, например, премудрый Соломон говорил: да, не упивайтесь вином, потому что в нем есть блуд. Потому что когда человек начинает выпивать, в нем начинают просыпаться низкие страсти, различные низкие пожелания. В других местах Священного Писания тот же самый премудрый Соломон много об этом пишет. Он, например, говорит: у кого багровые глаза, у кого ссоры, у кого крики, у кого убийства, не у упивающихся ли вином. То есть премудрый Соломон часто предупреждал, часто говорил о пагубности некоего злоупотребления. Поэтому в действительности в Священном Писании, если вот так вот подумать, много есть мест, где об этом говорится как о пагубном деле, как о деле разрушительном.
Ну и мой завершающий вопрос. Роман, какой вы можете дать совет молодому человеку, чтобы он вот никогда не столкнулся ни с какой зависимостью?
В действительности человек всегда зависим от чего-то. Он всегда попадает в те или иные зависимости. Но вот здесь важно человеку настроиться быть зависимым от чего-то хорошего. То есть всегда он будет попадать в ту или иную зависимость. Важно, чтобы человек для себя выбрал какую-нибудь хорошую зависимость. Например, у меня в прошлом была игровая зависимость. Но потом был путь борьбы, такой процесс преодоления, избавления от этой зависимости. Но когда это ушло, возникла необходимость заниматься чем-то другим, чем-то другому себя посвящать. Для меня это стала зависимость от работы, трудоголизм, достижение каких-то результатов в своей профессиональной деятельности. Также это стала зависимость от учебы, от чтения, обучения, познания, изучения каких-то вопросов. И вот для меня вот эти две зависимости, они, по сути дела, стали альтернативой моей прошлой, такой пагубной игровой зависимости. Я знаю, для кого-то вот такой же подобной зависимостью становится спорт. Человек начинает активно заниматься спортом, достигать там определенных результатов. Возможно, для кого-то это станет творчеством, музыка, художественное искусство и еще что-то. То есть вот важно себя перенастроить, важно себя переключить на те или иные зависимости в позитивном ключе. Конечно, здесь тоже не нужно заходить слишком далеко. Если это новая зависимость уже в позитивном ключе, например, трудоголизм или спортивная зависимость, если она для человека будет ущербной, будет создавать ущербность для его духовной жизни или для его семейной жизни, это тоже плохо. Потому что семья тогда в этом случае будет испытывать дефицит внимания. Поэтому здесь, да, нужно себя переключить, но как бы там ни было, себя здесь нужно контролировать, чтобы это не было в ущерб духовной жизни или в ущерб семейной жизни. Это вот первая рекомендация, первый совет. Вторая – это изучение, чтение о зависимостях, вот именно о том, чем человек хочет заниматься. Например, если это алкоголь, то это про алкоголь чтение, изучение. Если это наркотики, тогда про наркотики, тогда будет формироваться негативная, отрицательная к этому оценка, к этому отношению, тогда человек этим тоже заниматься вряд ли будет. Ну и третье, здесь нужна система духовно-нравственных ценностей. То есть, если система духовно-нравственных ценностей будет сформировано, тогда это станет для него иммунитетом от попадения в ту или иную зависимость. Угу. Вот такие три рекомендации.
Что ж, Роман, спасибо за такую полезную информацию. Я думаю, это действительно очень актуально сегодня для молодежи. Угу. И я напомню, что в гостях у меня был Роман Смирнов, психолог. И это была программа «Время молодых».
Спасибо за внимание. Всем доброго здоровья.
До скорого.